Грузинская оппозиция не намерена использовать аудио про Беру как реванш за видео про тюремные пытки. Как полагает Вадим Дубнов, правильно делает. По ней этот скандал может ударить даже сильнее, чем по власти, считает он.
Коварнее донайцев может быть только провалившаяся власть, которая совершает те самые ошибки, которые больше, чем преступления, которую ловят на вранье, воровстве и бездарности. Такая власть для оппозиции может быть куда опаснее диктатуры, которая безжалостно отлавливает ее по ночам и по подвалам. Речь, конечно, не о любой власти и не о любой оппозиции, не о сюжетах вроде российского или белорусского, в рамках которого тем, кто против власти, не до иллюзий, что бы власть ни творила. Речь о сумеречной зоне недодемократии, в которой кому-то может привидеться надежда на игру по правилам. Например, грузинская власть поначалу явно поддалась первому рефлексу. Она объявила Берагейт, аудиозапись наставлений, которые дает грузинским силовикам сын Бедзин Иванишвили, фальшивкой. Но потом, словно тронутой волшебной палочкой, протянувшейся из стеклянного замка, перешла на позиции самого сына, объяснившего стране, что на его месте так поступил бы каждый, а его премьер-собеседник добавил, что пострадавшего нет, стало быть, нет и дела. Круги по воде всегда гораздо интереснее плеска брошенного камня, их вызвавшего. И комментарии только укрепляют первое ощущение. По своей сермяжной сути, по глубине взаимного падения подслушивающих и тех, кого слушают, по лихости интриги бесконечного предательства и готовности торговать доверием нанимателя, аудио про Беру чем-то покруче, чем видео про тюремные веники 2012 года выпуска, благодаря которому грузинская мечта стала на многие годы политической явью. Но, судя по всему, сама оппозиция понимает, что ничего подобного той смене вверх не случится, и скандал особо не раскручивает. И правильно делает. Понятно, что для революции недостаточно даже самого отчаянного компромата, даже идеально записанного и даже признанного самим компрометируемым. Конечно, власть с заученной искусностью модернизирует идеи «лишь бы не было войны», «лишь бы не вернулся Миша», разнообразие ее время от времени вариациями на тему легкого средневековья. Это все хорошо перед выборами или после Гавриловской ночи. Все, что эту власть не уничтожает, делает ее сильнее не потому, что этот афоризм хоть здесь уместен. Нет, он не уместен вообще нигде. Не потому, что власть объективно сильна, а оппозиция слаба. С этим как раз можно было постепенно справиться, в том числе и за пригоршню лари тому, кто сольет записи, а с этим проблем нет. Дело в словах, которые часто превращаются в ожидания. Только третья сила спасет Грузию, заклинают оптимисты, а также Армению и далее по списку. Те уже были, эти надоели, нужна свежая кровь, новый шанс и перезагрузка. Потом выясняется, что никакая третья сила не побеждает, и все опять погружаются в раздумья, чем же она не подошла. Да по одной простой причине, она не третья. Третья уже была, просто в эйфории расставания с прошлым этому факту как-то не придали значения. Третьей силой как раз было Иванишвили. Нужно, конечно, быть большим романтиком или совсем слепо не выносить Саакашвили, чтобы увидеть в выступлениях антимишистов образца 2007-2008 годов что-то идейное. Разве что республиканцы проговаривали нечто политически внятное и объемное за Мишные реформы, но против Мишной несвободы. Но, по крайней мере, были две стороны, одна из которых была нелюбима, а другая смешна. И никакого Иванишвили не было и в помине. Третья сила на то и третья, чтобы побеждать не за счет идей, а за счет какого-то ловкачества, нарочито уводящего дискурс в сторону любви к пиву, легализации марихуаны или обещания сделать любимый сериал былью. И это еще по-божески. В политической классике третьей силы вообще принято считать каких-нибудь любителей порядка вплоть до фашизоида. Но здесь, можно сказать, повезло. На наших широтах о чем-нибудь турецком или бирманском, может быть, и грезит, но местные пиночеты как-то совсем комичны. Словом, свою третью сильность Иванишвили явил без затей. Он сначала просто купил себе контрреволюцию, потом конвертировал ее в идею отрицания Миши во всем сущем миропорядке. Ничего личного, только политтехнология, как оказалось, вполне эффективная. Инкорпорированные записные антимишисты либо сошли на берег в первом же порту, либо переплавились в новую элиту, про которую все уже и думают забыли, как про третью силу. А зря. У любой политической силы, даже идеально бескорыстной и передовой, рано или поздно иссякает интеллектуальный ресурс. И идеал заключен именно в том, чтобы этого ресурса хватило для системного прорыва. Сделавшие дело Бальцерович или Ла спокойно уходят на преподавательскую работу или едут в Тбилиси поработать хотя бы для виду либеральными гуру. Но эти несчастья совершенно не грозят тем, кто приходит безо всяких идей. Их ничто не ограничивает, и, может быть, поэтому третьи силы, придя к власти, держатся за нее сильнее, чем первые и вторые. Ведь все в природе по Ломоносову и Лавуазье компенсировано, и ничего не исчезает. Обделив триумфатора способностью к политическому новаторству, природа из жалости может заполнить эту пустоту звериной жаждой к власти и трибунной неистощимостью на пустую выдумку. Никол Пашинян ничего ничего не мог купить и тем более придумать. Он пошел другим путем, через всю Армению, проповедуя пару нехитрых заповедей, даже их умудряясь на ходу менять. Но с одной очевидной и грандиозной сверхзадачей. Доказать своим примером, что смена власти, считавшаяся невозможной, да и не слишком нужной, реально и давно востребована. Революция лишь тогда чего-то стоит, когда продолжается без конца, пусть и пожирая саму себя, потому что новые элиты – это конвертированные и недостойные доверия старые. А те, что новые, как правило, вообще не приведи Господи. Стало быть, опираться можно только на площадь, перекладывая на нее всю ответственность, чем и прекрасна прямая демократия. Третья сила приходит к власти как чудо, формирующее новую политическую реальность. А в ней победители себя чувствуют лучше других. Эта реальность в силу своей безидейности пластична и беспринципна даже для видавших виды циников из бывших. Казалось бы, как можно ввергнуть страну в национальную катастрофу, а потом выйти из укрытия, воплотиться из осевшей пыли и остаться, являя феерические чудеса политической выживаемости? Можно. И не только потому, что оппозиция – это унылая смесь вечно вчерашних с вчерашними же, а также сегодняшними обиженными. А те, кто все понимает и про тех, и про других, сидят у телевизоров, уже не веря ни в способность к извлечению уроков, ни в целительность времени. И третья сила о таком раскладе прекрасно и воодушевленно знает. Можно быть пойманными за руку, то есть на повелительном слове о расправе над обидевшим принца мальчишкой, и при этом даже не настаивать на версии о фабрикации. Можно и не только потому, что против них Миша. Можно потому, что ситуация почти повторилась. Эти надоели, те уже были, а третьего все еще не дано. И про революцию смешно даже тем, кому уже давно не до смеха. Изменилось одно, но принципиально. Третье уже было. И этот ресурс самым рискованным образом исчерпан. Третьи пришли как чудо, и чтобы они ушли, нужно новое чудо, еще более впечатляющее. Чудо четвертых. Своей небывальщине нужно превзойти предыдущих, а это почти невозможно. Да и веры в чудо больше нет. Этот ресурс вообще восполняется, может быть, раз в поколение. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.